«Психолог со смыслом». Разговоры о психологии, смыслах и законах жизни.
Всем привет! У нас сегодня заключительный подкаст по поводу темы отношений. И сегодня у нас очень такая насыщенная тема – это сепарация от родителей. С вами я, ведущий Антон, и практикующий психолог Игорь Диас.
Приветствую вас, дорогие слушатели.
Игорь, скажи, пожалуйста, часто такая ситуация бывает у многих людей, на самом деле, когда не понимают, как правильно уйти уже от влияния родителей, чтобы они не контролировали взрослую личность. Как это вообще проходит? Что такое сепарация?
Я думаю, что стоит начать не с того, что как уйти от влияния родителей. Здесь нужно... То есть я сам был в таком положении. Uh-huh. То есть я сепарировался сам только года в 24 полноценно, уже 100%. Я расскажу вам этот опыт. Но сначала важно определить, а для чего это вообще нужно, зачем. То есть, ну, общаюсь я с мамой каждый день. Да, например, мужчина uh-huh. общается с мамой каждый день. Ну, папа обеспечивает деньгами доченьку. Ну, а что в этом плохого? Многие скажут, ничего, мне так нравится, и все хорошо. Но по опыту и по знаниям психологии люди, у которых есть проблемы в жизни, какие-то трудности в различных сферах, это как раз-таки из-за постоянного и активного взаимодействия с родителями. Угу. Не происходит та сепарация. Что значит сепарация? Это не значит, что перестать общаться с человеком. Это означает, что ты перестаешь принимать вот эти научения, потыкание, система взглядов. Ты начинаешь... Сепарация — это означает, что ты стал взрослой личностью, а взрослый — это не значит, который все знает. Угу. Взрослый человек — это ответственный человек за свою жизнь, за жизнь окружающих. Это ответственность. Взрослость означает ответственность. А ответственность — это не значит, что ты должен все знать по свете. Это значит, что если ты что-то не знаешь, ты должен найти эти знания. Что значит сепарироваться? Это не значит там не спрашивать у мамы, как делать то, как делать. Но да, ну, во многом так. Все, что могли родители тебя там за 18-20 лет, они научили. То есть дальше уже самостоятельно ищешь. Ты можешь там посоветоваться с папой, там, созвониться, там, какую-то рекомендацию. Но это вот, ну, редкость, там, несколько, там, два раза в месяц какие-то советы спросить. А так ты уже живешь самостоятельно, решаешь вопрос самостоятельно и ищешь трудности, ответы на трудности в интернете, у друзей, психологов, коучей и так далее. Потому что, ну, все, что могли родители дать, они дали. Если у тебя родители мудрецы, то в здоровых отношениях ты с ними остаешься просто друзьями, живешь как друг. Ты же с другом не спрашиваешь его каждый день, как тебе делать то, как делать то, а просто как друг, с которым ты периодически рад поделиться своим состоянием, расспросить, как у них дела. И там просто пообщаться, то есть без научений, без потыканий, без залезания, вот перелезания на твою территорию, да, вот личные границы, это про вот это.
Угу. Я понял. Смотри, такая есть фраза очень интересная, я ее уже один раз в нашем подкасте употреблял, но еще раз, пожалуй, скажу об этом. Даже если у тебя были самые идеальные отношения с родителями, ты все равно найдешь с чем во взрослой жизни прийти однажды к психологу. Ты согласен с этим?
Ну, вообще так говорится, что родители должны быть мудрецами для своих детей. То есть mm-hmm. они должны хорошо познать жизнь. И если родители являются своими друзьями-мудрецами, то тебе к психологу идти не надо. Потому что зачем? Если у тебя трудность в какой-то сфере, ты позвонил родителю, одному из, которые уже наверняка прошли этот путь, и они тебе дали свою рекомендацию. И ты ее выполняешь. Но для этого родители должны быть успешны. Mm-hmm. В финансовом плане, во всех сферах. Они должны быть успешны. Но, к сожалению, у 90% населения Земля, и больше, наверное, даже, родители не успешны. Ну, то есть они там мало зарабатывают, живут в каких-то зависимостях, там, друг от друга, от общества, выпивают и так далее. Естественно, что они тебя не могут научить. То есть человек, который там не научился зарабатывать миллионы в месяц, то он, а ты этого хочешь, например, то, естественно, тебя человек этому не научит. И ты пойдешь финансовому коучу этому обучаться.
Да, да. Не, ну по факту мы же все равно все недолюбленные дети, как и наши родители, они тоже же были недолюбленными детьми.
Вот, не все, не все. То есть вот и в этом и вопрос. То есть если ты рос в адекватной, нормальной семье, и тебя mm-hmm. любили, и там... То есть таких, понятное дело, меньше. Там, наверное, меньше 1% такие родители. Да, поэтому сейчас на нас очень лежит большая задача, чтобы мы стали для своих детей более более развитыми. Это нормально. Человечество эволюционирует, человечество развивается, и там мы сейчас намного умнее, чем наши родители развитые, а наши дети будут развитее, чем мы. Это нормально. Наша задача развивать наших деток, воспитывать более здоровых, долюбленных детей, но не перелюбленных.
Угу.
Баланс находить.
Скажи, пожалуйста, что именно вот ты вкладываешь в смысл нормальной семьи? Вот, допустим, возьмем, к примеру, такую ситуацию, там, два великих человека, но при этом с какими-то психологическими проблемами. Они умные, они успешные, но вот эта же проекция, она же не всегда про здоровые отношения с родителями. И вот мне интересно, пример такой. Есть, допустим, научный какой-то лауреат, он там открывает очень много, в принципе, нормально относится к ребенку, но там не додает внимания, еще что-то происходит. И есть мама, которая великая такая, тоже там актриса, например, но из-за того, что недостаток внимания ребенку, такой вот минус складывается. Ты же вот говоришь про то, что, допустим, человек хочет получать миллионы, но у него не было возможности увидеть, как это. То есть не было мудреца, который передаст этот опыт. Я вот такой тебе пример передаю. Он вот как сочетается с тем, что ты сказал или нет?
Ну, к тому, что как совместить того, чтобы человек зарабатывал миллионы и при этом додавал любовь?
Да, да. То есть смотри, здесь пример, который я тебе привел, он в принципе отражает то, что ты сказал, но при этом есть же еще и другие аспекты, такие как вот, допустим, повышенное внимание, про что ты говорил, перелюбить. Это же тоже очень плохо. То есть какая должна быть идеальная граница, такая, знаешь, золотая середина, чтобы отношения родителей и ребенка, они сохранялись потом в дальнейшем, в адекватном русле?
Здесь два вопроса, да, как сделать так, чтобы отношения сохранялись, и где вот эта тонкая грань от перелюбить, недолюбить, и можно ли быть успешным и при этом еще детям дать любовь, правильно?
Да.
И вот отвечая на этот вопрос, то есть как оно быть успешным и дать своим детям внимание, естественно, чтобы добиться там миллионов и реализовываться, то есть много реализовываться, необходимо тратить время, да, на это. И, соответственно, меньше уделяешь ребенку. Для этого есть мужчина и женщина, для этого есть бабушки, дедушки, для этого есть там няня-не-няня. И тут, опять же, люди могут это делать и адекватно, и полноценно. Здесь вопрос от уровня энергии, которым обладает мама, папа. Если у человека заложен небольшой потенциал, и у него немного уровня энергии, то он либо в одном хорош, либо там в другом, либо в третьем. То есть здесь лучше, наверное, все-таки заняться ребенком, да, то есть наша задача реализоваться, да, вообще как смысл нашей души, реализоваться, развиваться и реализоваться. И, соответственно, ребенок – это наша реализация, это наше саморазвитие, это наша реализация, это наше предназначение, да, как человека. И, наверное, это, то есть родить ребенка и заниматься чем-то другим, ну, если, например, мама занимается ребенком, а папа занимается чем-то другим и иногда дает внимание ребенку, это, наверное, окей. Да, либо наоборот. Но если оба погружены в работу и просто забивают на ребенка, вот это не есть хорошо. И здесь, соответственно, грань такая, что если у вас есть возможность, энергии, знания, понимания, у вас хватает и на ребенка, и на работу, и еще на что-то, здорово. То есть, ну, это же люди, они должны анализировать, то есть получается, не получается. И адекватный, разумный человек будет смотреть, то есть сколько он проводит времени с ребенком и какое время он там может позволить там нянечке или еще кому-то, да, находиться с ребенком. То есть это, безусловно, очень важно. Какие там еще были до этого вопросы?
Ну, вот сохранение баланса именно.
Важно помнить, что ребенок не есть ваша собственность. Это вот здесь про это. И если вы будете понимать, что ребенок дан вам жизнь, природой, вам послали этого ребенка лишь на 18 лет, чтобы вы его воспитали, пока он не встанет взрослым человеком. То есть это не ваша собственность. Ребенок – это временно проживающий у вас человек, и ваша ответственность – дать ему еду, воду, кров и научить его знаниям, как жить этот мир, и затем его отпустить в этот мир. Если есть вот это понимание, что ты не должен перевыполнять эти обязательства, что ли. То есть, знаешь, что такое перелюбить, да, перелюбленный ребенок? Это значит, что за него принимать решение. А ты хочешь покушать? А ты то-то, да, вот это лезть, вот это затюкивать, лезть, перелезать личные границы. А когда ты помнишь, что это отдельная душа, и ты должен ему давать вот то, что он хочет, раз, и то, что ты считаешь нужным, очень важным для него, два. И когда ты так относишься к ребенку, то когда наступает 18 лет, ты это знаешь, и ты его подготовил уже. То есть твоя задача подготовить. Не делать все за него, а научить. Да, как у меня с ребенком, например. Угу. Он ко мне подходит, открой банку огурцов. Я говорю, ну возьми, открой. Он говорит, я не умею. Я говорю, хорошо, пошли. Подошли, я ему, смотри. Взял ножик, отодвинул крышку, воздух вышел и открыл легко крышечку. Видел? Видел, хорошо. Через пару недель подходит с чем-то, открой мне банку. Я говорю, помнишь, вспоминай, как я делал? Делал самостоятельно, неси сюда нож, делай. Он принес нож, отодвинул, все, сам подкрыл, счастливый, довольный. Мама, смотри, я открыл банку. Вот в этом суть. Научить ребенка выполнять эти задачи. И это как бы такая отцовская роль больше. Да, а маме, то есть потому что мама-то, мама у нас такие чувствительные очень, женщины-то эмоциональные, и они все хотят за детей делать. И здесь должен уже вставать папа в свою роль и отгонять, так скажем, маму и брать за воспитание полностью отец. В психологии говорится, до 3 лет мама полностью воспитывает ребенка, а отец просто рядом ходит. После 3 лет отец берет на себя полное воспитание ребенка. Поначалу еще там как-то комбинируется с мамой, а после 7 лет все, только отец. Мама вообще не важна, может заниматься другими детьми, воспитывать и так далее. Тут уже отец как в виде наставника, который обучает, наставляет и готовит жизни к взрослой жизни ребенка. Должна происходить полная сепарация тогда, когда ребенок готов. Что такое сепарация? Это означает, что ребенок получил основные знания для жизни и готов дальше самостоятельно познавать этот мир. То есть ребенок может, я так понимаю, что вот моему ребенку 12, он в лет 15-16, наверное, уже будет происходить сепарация, и он будет жить самостоятельно. Ну, и пораньше, наверное. Почему? Потому что он уже пойдет, наверное, учиться пораньше, и, ну, и он готов. Он, в принципе, сейчас-то уже в 12 лет уже очень сообразительный, и все, и может без нас жить. То есть здесь просто вот сейчас я его еще научу деньги зарабатывать за эти там 4 года, да, то есть реализовывать его потенциал там в его талантах, с помощью его талантов. И все, и дальше он уже пойдет самостоятельно, мы ему не нужны будем. И мы будем заниматься своими детьми маленькими, которые сейчас есть.
Угу, я тебя услышал. Ну, получается, ты уже такой станешь, как в книге «Богатый папа, бедный папа», будешь обучать уже, как зарабатывать
наставник.
Деньги.
Угу. Да, да, то есть важно очень помнить, ну, вот это прям ключевое в отношении, вот в этой теме сепарации, ключевое. Не происходит сепарация тогда, когда вы считаете детей своими. Когда вы не считаете, что каждый человек – это отдельная душа, созданная природой. И на вас лишь роль. Лежит просто роль, которую вы должны сыграть. Научить ребенка стать взрослым. Когда это произошло, в 16, 18, 20 лет, вы должны отпустить. Отпустить, как бы было бы неприятно, больно, тяжело, волнительно. Отпустить, пусть плывет. Надо будет какая-то поддержка, вам позвонит, что-то скажет, еще что-то. А так отпустить. И это ключевое.
Да, согласен с тобой абсолютно. Ты очень круто подвел по поводу ролей как раз-таки в отношениях между родителями. Потому что бывает же такое, что вы могли как личность вырасти быстрее, чем, допустим, там мама или папа, но это не делает вас лучше их в любом случае. Потому что есть законы жизни, им плевать на скептицизм. Ты там начинаешь там думать, что вот я там умнее мамы, я там начал зарабатывать больше, оно так не работает. Занимаешь неправильную иерархию в этой системе, и вот как раз по поводу ролей, если ты занимаешь свое место в системе, допустим, ты в роли ребенка, все, ты не должен быть для мамы мамой, такого не бывает, ты не можешь быть для папы папой, ты ребенок, ты их ребенок.
Угу.
При нарушении этого как раз-таки закона, закона иерархии, закона принадлежности, мы никогда не получим от жизни подтверждения в виде там тех же денег, в виде нормальных отношений и нормального здоровья хорошего. Ты согласен с этим?
Я согласен с этим, но отчасти, потому что здесь в этом и кроется соль, и боль. То, что я говорил, что когда вот мы родились, да, мы вступаем в позицию с родителями, я ребенок, а ты родитель, да. Вспоминаем вот эти 3 составляющие, ребенок, взрослый, родитель. И мы играем эту роль. Проблема всех отношений, вообще проблема людей с родителями, когда ребенок начинает играть роль родителя, а родители начинают играть ребенка. И плюс также проблема, когда после 18 лет эта роль остается, а не родитель, а ты ребенок. Это тоже неправильно. Почему? Потому что ты становишься взрослой единицей, и ты становишься взрослым. И ваши будут здоровые тогда отношения, когда и твои родители будут просто взрослыми. Перестанут быть родителями. Кто такой родитель? Родитель — это учит, поучает, говорит, там где-то наказывает. Еще вот после 18 лет это недопустимо. Если ты сам не спросишь. То есть ты должен с родителями общаться как с другом. Ты же друга не ходишь, не получаешь постоянно, как жить. Угу. У тебя тогда бы не было этого друга. Да? А здоровые дружеские отношения, ты его поддерживаешь, ты принимаешь любым, ты, тебе хорошо с ним там проводить время, ты не залезаешь на его личные границы. Вот про это. И вот здесь часто уже родители косячат, что они продолжают быть родителями. А пора уже быть взрослым, пора уже быть другом. А когда даже раньше, чем 18 лет? Вот мой малой, подростковый возраст, что такое? Подростковый возраст – это переход из ребенка во взрослого. И вот у меня в 12 лет он начал уже проходить переходный возраст. И у нас прям такая ругачка была. И мы потом сели, разбирались в этом. И оказалось, что ребенок готов уже переходить в взрослое состояние. Он говорит, я не хочу больше поучений, не хочу ни того, ни того. Я вот это все знаю, я готов сам. Все, что у меня не будет не получаться, это моя карма, я буду на ней учиться. Все, окей, дружище, все, значит, мы тебя относимся как взрослым. Но тогда ты тогда и там сам следишь за своей комнатой. Если тебе что-то надо, ты сам это там стараешься заработать, либо ты там, что-то для нас делаешь, чтобы мы тебе дали денег. А что, почему просто так мы должны тебе давать, раз ты взрослый? И то есть, ну, отношение как взрослым стало, у нас к нему изменилось более такое. Я ему сказал, хорошо, раз ты взрослый, теперь представь, со мной живет мой друг, например, Александр, там, Санек Абрамов, да, у меня есть, например, лучший друг. Вот мы с ним жили вместе несколько лет назад. Я к нему, когда приехал, я жил у него в квартире, он мне сразу сказал, в раковину не плевать, прибирать за собой, постоянно мыть посуду, срач нигде не оставлять и так далее. Если не выполняешь мои правила, пошел вон с моей квартиры. Это его квартира. Я должен делать то, что, ну, как он сказал. Иначе, ну, правильно. И я также сказал своему ребенку, ты живешь в чем доме? В моем доме. Я за него плачу, я покупаю тебе еду, я покупаю тебе одежду, и ты живешь в моем доме. Я тебя люблю? Люблю. Но если ты не выполняешь мои правила как взрослый парень, извини, нам не по пути, тогда иди. Если ты взрослый, иди и сам находи себе, где жить, и обеспечивай себя, если ты считаешь себя взрослым. И он тогда понял, что окей, да. То есть здесь не происходит такое, что это мой дом, это мой... у него нет ничего нашего, твоего. Это все куплено мной. Это все куплено мной, и ему важно понять, что он это здоровые границы, вы показываете, что ты здесь тоже временно. Мы тебя любим, мы тебя всегда поддержим. Но вести себя нужно определенным образом, адекватно, в моем доме. Когда будет у тебя свой дом после 18 лет, ты будешь вести и строить свои порядки, как хочешь. Но если ты решил быть взрослым, то выполняй вот это, вот это, вот это. Потому что, ну, я зарабатывал себе на жизнь, я хочу такую жизнь. Почему я должен под тебя подстраиваться? Это как раз-таки уже нездоровые роли. Ты должен делать, как я... Это не значит, что я его там буду заставлять там пылесосить лишний раз, мыть посуду. То есть это моя обязанность как родителя. Мы должны пылесосить, мы должны... Да, как говорится, вот он живет, он должен в этом доме так делать. Это не очень правильная позиция. Он должен делать, например... У него есть комната, я ему разрешил ее выделить. И он сам разбирается, что там происходит. Во всем остальном должен я убирать, пылесосить. Там посуду вы можете его заставить за собой мыть посуду. Если хотите, можете мыть. Например, общая территория, он там должен соблюдать наши порядки. Но на своей территории, например, комната, все, как он захочет, это его дело. И вот это есть уже здоровые границы. Ему стало, вот мы когда начали так жить, по вот таким правилам, то ему стало жить намного легче. Он почувствовал свободу, и наоборот, наши отношения улучшились. И прям друзьяшки-друзьяшки. То есть нету не папа ребенок, а друг-друг. И это уже... Но при этом ты становишься более таким, как старшим другом, которого он продолжает уважать, потому что он живет в твоем доме и там кушает твою пищу и так далее, и так далее.
Угу. Ну да, это вот ты как раз ты сводишь все то, что мы можем по факту не любить своих родителей, но мы обязаны их принимать, потому что закон природы такой. По-другому, по-другому вообще никак.
Как провести здоровую сепарацию? Да, от родителей. Потому что это правда. Вот я созванивался недавно со своим дядей. У дяди сын 24 года. И он живет до сих пор с ними. Ребенок 3 года назад закончил университет. И до сих пор живет с ними и не работает. Один раз вышел один день поработать, и ему не понравилось. Он вернулся домой и не работает. Представляешь?
Жесть.
Бывает и такое. И таких случаев, я думаю, много, когда там мальчик особенно не работает, еще что-то. Девочки, по крайней мере, там появляются парни, их забирают себе, а вот мальчики, как бы взрослые, не работают. Я говорю, почему так? Типа, что? Они говорят, ну, значит, что, нам все, ребенку сложно дать на еду и одежду одеть, ну, это наш ребенок. А в итоге человек не реализуется, они при этом от него требуют, его тюкают периодически, но... Ребенок подавлен, и родители не в лучшем состоянии, потому что они как бы, ну, хотят, чтобы он тоже жил самостоятельно. Но ничего не происходит. Я говорю, а почему ты не произвел эту сепарацию? Почему ты вот, взрослый мужчина не сделал? Ты же знаешь, что чтобы ребенок научился плавать, необходимо его... Что сделать? Ну, необходимо отплыть, выкинуть в воду, и он поплывет самостоятельно. Да, не самый такой безопасный способ, что ли, но он работает. Все знают, что ребенок поплывет. Так же, как и здесь. Все знают, что у тебя есть руки, ноги, голова. Даже муравей может заработать себе на хлеб, да, ну, на еду, чтобы жить. То у тебя есть руки, ноги, голова, ты тоже найдешь себе, как заработать. И здесь он говорит, ну а что делать в этой ситуации? Я говорю, самый экологичный метод – дать ему время и сказать, что, дорогой сын, мы тебя очень любим, но время уже жить взрослую самостоятельную жизнь. Поэтому мы тебе даем 3 месяца, и ты переезжаешь жить. За эти 3 месяца твоя задача – найти работу, как ты себя будешь обеспечивать, найти квартиру, куда ты хочешь съехать. То есть разобраться с этим – это уже твоя жизнь. Вот на 3 месяца мы тебя обеспечим. Дальше самостоятельно. Вот, здоровый экологичный метод. Либо, давай я свой пример приведу, как я в 24 года сепарировался.
Да, давай.
Я не жил с мамой, то есть я жил самостоятельно, я зарабатывал свои деньги в банке, да, я работал, но я разговаривал с мамой, наверное, каждый день. Как дела, что кого, что кого, и постоянно ее поучение, как надо жить, ее вот эти тыканья, ты делаешь тут неправильно, и... Понимаете, к чему это все приводит? Это все приводит, что у вас, во-первых, это полное влияние на ваши деньги, на ваш уровень дохода, пока вы не сепарировались от родителей. Это энергетически даже как-то вот действует. Вот просто вот я, когда сепарировался от мамы, через 2 месяца начал получать в 2 раза больше, чем получал. Mm-hmm. И это, ну, это не просто так, потому что мама там периодически деньги подкидывала. А когда я сепарировался, я сказал, что больше никаких денег, все. На день рождения, на праздник можешь переводить. А так, просто так все, нет. Я сам самостоятельно полностью. То есть это влияет. Когда ко мне приходят клиенты, например, мужчина пришел, приходит, говорит, у меня проблема, не могу найти девушку. Я говорю, хорошо, как часто ты общаешься с мамой? Каждый день. Ты ее не найдешь. Потому что у тебя синхронизация с мамой идет. У мужчины только с одним человеком может идти синхронизация, с какой-либо женщиной. Мама, подруга, жена, не знаю кто, кто-то. Женского пола. И если у тебя есть эта синхронизация с другой женщиной, а не с девушкой какой-то, которую ты нашел, то ты не выстроишь нездоровых отношений. Поэтому необходимо, что если вы хотите найти любовь, а девочке сепарироваться от папы, тогда вы найдете мужчину. Без этого никак не работает это. Это закон психологии, закон энергии и природы. У меня не было девушки, я получал немного... И я понимал, что мама тюкает меня. Мне перестало нравиться общаться с мамой. У меня было раздражение от разговора с мамой. И я, изучая психологию, я тогда учился в университете на 2-й высшей на психолога. И мы проходили тему сепарации, где было сказано, ну, где рассказывали об этих вещах. И рассказали, что если вы не сделаете сепарацию, вы ничего там не добьетесь, все будет трудно. Что я сделал? Я позвонил маме и сказал, мама, теперь мы с тобой созваниваемся раз в неделю по воскресеньям. Я тебя люблю, но мне не нравится наше общение с тобой. Поэтому, если ты будешь залезать на границы, если ты будешь общаться со мной в таком тоне, как ты общаешься, если ты будешь нести негатив мне, если ты будешь вести себя как-то неадекватно по отношению ко мне, то есть перешагивать границы в отношении меня, то мы с тобой не будем общаться вообще. И я встречал, ко мне приходили такие клиентки, с которыми дети не общаются. Они удивляются, почему, им больно, трудно. А общаясь с ними, я понимаю, что они затюкали их настолько, что лучше вообще не общаться с ними. С мамой, чем вот с таким дерьмом жить внутри. И поэтому мама это очень болезненно приняла, она считала, что я ее бросил, что это все тяжело и плохо. На следующую неделю я ей звонил в воскресенье, ну что, мам, как дела? Он говорит, да как дела? Мне сын родной бросил, сказал, что я не нужна ей. То есть при этом я ей сказал, что люблю тебя, все хорошо, но я хочу сделать так для меня, для моего роста, это нужно. И она не слышит этого, она считает, что я ее бросил. И так будет ваша мама тоже считать. И вы ничего не можете с этим сделать. Не донести до них. У них такого не было. Тяжело это. Поэтому вам решать, как вы хотите свою жизнь провести. Вы хотите жизнь провести успешно, найти любимую женщину, реализоваться полностью. Или вы хотите под маминой сиськой провести. Все. Но. Это не сочетается. Должна быть сепарация. И поэтому я ей сказал, что я вот позвонил ей, она начала мне негатив нести, и сказал, хорошо, несешь негатив, я сбрасываю трубку. Через неделю я ей звоню, она уже так насторожена, она боится говорить негатив, потому что знает, что я могу просто положить трубку, и мы не будем общаться. А мы такие поговорили настороженно, поговорили о природе, о погоде, как кого дела, и все. Все, сбросили трубку, окей. Через неделю звоню снова, там, вот ты какой, я вот всем родным сообщила, все, тебя теперь не любят. А мне потом родные звонят, говорят, типа, красавчик, правильно сделал, понимаем, как тебе тяжело с такой гиперопекой и так далее, понимаешь? Вот. На третий раз созвонились, все плохо. И я сбросил трубку, говорю, не будем общаться. И на четвертый раз звоним, и она понимает, и уже тогда у нее было понимание, что я снова сброшу, и все. Поэтому лучше разговаривать, соблюдая границы, и тогда все окей. И после этого потихоньку-потихоньку мы пришли к тому, что мы созвонимся раз в неделю. Ну, там, в крайнем случае, если что-то там происходит, то можно созвониться. То есть никто не запрещает сильно. Но не перебарщивать, потому что мама может снова вам начать названивать. И мы сейчас общаемся с ней раз в неделю, и у нас максимально здоровые, прекрасные отношения, где никто не залезает ни на чью территорию. Я нашел супругу себе, любимую женщину, у нас прекрасные отношения, я с ней живу, и все классно. А мама живет с папой своей самостоятельной жизнью, у нее есть свои друзья, кому она будет жаловаться, как у нее там жизнь и так далее. И это я теперь так учу людей, кто ко мне приходит с трудностями в отношениях, трудности не может с деньгами реализоваться. Я в первую очередь разбираю отношения с мамой и папой, какие они. Здоровые, выстроена сепарация между ними и здоровые отношения между ними. Либо они общаются, потыкают друг друга постоянно с папой. Если у вас проблемы в отношениях с папой, вы будете мало зарабатывать. Если отношения плохие с мамой, то у вас будет проблема в отношениях, в постройке здоровых отношений. И это так работает, это психология, это надо изучать. Это надо изучать, это нужно применять, это сложно, это никто не просто. Никто не говорит, что это просто, но это очень важно. И вот когда я сделаю этот шаг, моя жизнь изменится. Когда мои клиенты делают этот шаг, их жизнь меняется в лучшую сторону. Да, сложно, да, поначалу сложно, но потом это дает свои плоды и результаты.
Да, в любом случае так оно и есть. Тезисно подытожу то, что как должна проходить сепарация. Нужно выстраивать личные границы. Это первый такой момент, когда ты уже решил, в голове осознанно пришел к этому. Без каких-то границ это все будет скатываться к, опять же, как ты и сказал, к обычным долгим разговорам с позиции там преследователей жертвы, когда мама будет таким строгим родителем, который вот, ты там плохо делаешь то, сё, у тебя там плохо то, сё. То есть границы без них никуда.
Да, а чтобы выстраивать здоровые границы, про то, что ты говоришь сейчас, важно помнить, что это мама, папа, брат, сестра, друг, ребенок и так далее, это все отдельные души, которые пришли на эту жизнь. Они это отдельные как бы такие личности, они не наши. И поэтому каждому нужно относиться как к близкому другу, да? К любимому, к маме, к ребенку. Относитесь как к другу, как бы вы к другу относились? Вы бы залезали на личные границы друга? Нет, у вас бы тогда не было друга, если бы залезали на личные границы. Поэтому как с другом?
Да. Да, по поводу личных границ я могу также посоветовать книгу, она так и называется «Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать». Авторы — это Дженни Миллер и Виктория Ламберт. Очень крутая книга, там круто расписано как раз, как отстаивать свои личные границы, интеллектуальные. Это очень полезно, когда ты не знаешь, как это в теории даже можно выстроить. Ты читаешь, берешь из теории и практикуешь это. Также на своих друзьях, например. Тебе что-то не нравится в твоем друге, который постоянно лезет там, я не знаю, как Игорь говорит, что там каждые 5 минут спрашивает, как твои дела, но это уже немножко перебор. Даже не немножко, это уже перебор. Вот, и в такие моменты нужно учиться отстраивать границы. По поводу тезисов еще, это в любом случае нужно понимать и не забывать по поводу ролей. То, что ты в роли ребенка, там есть родители, когда ты уже становишься в осознанном возрасте, ты переходишь границу от ребенка, переходишь в роль уже взрослого. Ты должен с позиции взрослого со своими родителями общаться. То есть у вас никуда не денется это. Если хочешь пожаловаться, можно пожаловаться, но никаких советов. То есть получается так, что просто поддержка. Ты выстраиваешь границы, там, если тебе хочется выговориться, ты не хочешь никого нагружать, потому что это тоже, опять же, про личные границы. Нужно спросить у человека, готов ли он потратить свое время для того, чтобы я ему вылил на него свои какие-то заботы, хлопоты и тому подобное.
Да, друзья, то есть мы вот записали для вас ряд подкастов, эта тема все психология отношений, то есть отношения с родителями, отношения с ребенком, это тоже те же отношения. Поэтому изучайте, как выстраиваются отношения, это психология. «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», книга. Книга «Парадокс счастья» мне очень она помогла. Изучайте себя, изучайте, как выстраивать здоровые отношения. Научившись, когда вы научитесь выстраивать с одним человеком, с другом, с любимым, неважно с кем, здоровые отношения, вы научитесь выстраивать их с остальными. И ваша жизнь будет гармоничней, спокойнее, и у вас все получится. Но для этого необходимо потратить время на изучение. Чтобы заработать 1 миллион в месяц, нужно потратить много времени, чтобы изучить, как это сделать. и потратить время, чтобы это сделать. То же самое, хотите здоровые отношения в своей жизни, необходимо потратить время на их изучение. И это работает. Это работает вот на личном примере и на примере моих мечтателей, кто проходил мое наставничество и мою психотерапию, у них получается это сделать. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, пожалуйста, переходите в Инстаграм, записывайтесь ко мне на консультацию. Обязательно вам помогу, поддержу, расскажу, как это все делается, как это работает. Вот. И слушайте наши подкасты.
Да, мы будем дополнять в каждом сезоне, добавлять темы, которые актуальны, которые сложны для восприятия сразу. Мы будем простым языком объяснять, как эти законы не нарушать, как их соблюдать и как правильно выстраивать свою осознанную жизнь.